теме. Проект журналистов Радиус ФМ о людях, событиях и фактах.
Зима – это не только холодная погода, но и волшебное время рождественских и новогодних праздников. Главными зимними праздниками наших предков были коляды. Коляды для православных начинаются с 6 и заканчиваются в 20-х числах января. Это было время, когда надо было создавать образ той семьи, которая проживет следующий год. Поэтому очень важно было во время празднования коляд собраться всей семьей. Друзья, вы в теме, с вами Елена Орлова, и мы начинаем. Итак, как праздновали коляды наши предки, что присутствовало на праздничном столе и как проходит третья кутья? На эти и другие вопросы нам ответит сегодня этнокультуролог, старший преподаватель кафедры режиссуры обрядов и праздников Белорусского государственного университета культуры и искусств Оксана Катович. Оксана, добрый день.
Добрый день.
Друзья, вы можете присоединиться к нам при помощи смс-портала 3377. Можно задавать вопросы, либо же писать комментарии. Если вы коледуете, если вы являетесь приверженцем празднования, скажем так, этих праздников, пожалуйста, пишите все свои комментарии на короткий номер 3377. И также можно задать вопрос Оксане, можно и на нашей страничке соцсети ВКонтакте. И прямо сейчас нас можно лицезреть на нашем YouTube-канале в режиме видеотрансляции. Все подробности на сайте radiosfm.by. Оксана, вопрос сразу следующего плана. Готовясь к программе, я поняла так, что в принципе в советский период празднование Нового года, по сути, было просто калькировано, да, с празднования коляд. Единственная разница, что Новый год мы отмечаем 5-6 часов, да, новогодняя ночь только длится, по сути, а народные коляды длились от двух, скажем так, недель, да, и поэтому мне кажется, что только вот в этом признаке было расхождение, а так все остальное вот именно настроение, наверное, да, стол, ну и так
Основные задачи, принципы, которые стояли у праздника. Да, вот видите, какая непростая задача у наших современников. То, что происходило в течение двух недель, надо было все выполнить в одну единственную новогоднюю ночь. Поэтому думаю, что вряд ли все получалось как положено. Поэтому давайте потихонечку разберемся. Ну, во-первых, почему коляды – двухнедельный праздник? Большое, красивое название коляды включает в себя три знаковых дня, три кутьи. Первая кутья попадала как раз на день празднования Рождества Христова и называлась первая, ее еще называли голодная или постная, потому что она предшествовала большому шестинедельному посту перед Рождеством Христовым. И на стол ставили постную кашу, сваренную из злаковых культур. И кроме того, что был еще кисель, может быть, квашеная капуста, особо присмаков таких на столе-то и не было, поэтому она была постная или голодная кутья. Затем проходила буквально неделя, и этот второй знаковый день выпадал на празднование православного праздника в честь святого Василия Кесарийского. И вот это уже была щедрая кутья, куда обязательно ставили 12 знаковых блюд, среди которых было обязательно либо свиная голова, либо зафаршированный поросенок, либо очень много блюд, приготовленных из свинины. В память о святом Василии Кесарийском, потому что его считали покровителем именно свиноводчества. Кроме того, на стол обязательно ставили очень много солений, грибов, варенье, компотов. Ну, какие фрукты были зимой, если не было холодильника? Наверное, это было что-то из сухофруктов. Но знаком было то, что на столе было 12 блюд, по сути говоря, на каждый месяц года. А поскольку в течение года у нас были с вами и лето, и осень, и зима, и, значит, на столе должно было быть и то же самое холодное заливное, и тот же кисель, и тот же компот из сухофруктов, напоминающих нам о летней жаре. Все это, собственно говоря, и проецировало следующий год, следующие 12 месяцев. Третья кутья называлась, опять-таки, постная, голодная, но у нее было такое специфическое название, она называлась водяная кутья, потому что именно в этот день православные белорусы празднуют один из главных праздников христианства – это крещение Господне. И в этот день на столе тоже особо не было много еды вкусной. Это был постный день, и поэтому там были постные блюда. А вот люди, у которых было так называемое, значит, желание развести пчел, то есть пасечники или пчеловоды, они в этот день пили исключительно воду и просили домочадцев пить как можно больше воды, больше ничего не есть. Это должно было способствовать тому, что когда надо будет откачивать мед, то меда будет так много, сколько воды выпили в эту самую кутью домочадцы, да и сам пчеловод.
Возвращаемся.
Вот таких три знаковых дня.
Оксана, возвращаемся. У нас, получается, в преддверии Старого Нового Года, да, ожидает нас следующая кутья. Почему вообще это случилось? Почему это произошло? Почему мы празднуем, скажем так, Старый Новый Год с 13 на 14?
Ну, я немножечко помучаю наших слушателей истории. Дело в том, что мы обязаны одному очень важному человеку истории, Юлию Цезарю, тому, что встречаем Новый год именно в январе месяце. Дело в том, что до этого момента, да и попозже, у многих народов мира Новый год приходился как раз-таки на весну, на весенние праздники. Именно Юлий Цезарь решил перенести встречу Нового года с весны на январь месяц. У него для этого были очень интересные предпосылки. А март посвящен богу войны Марсу. Именно в это время древние римляне выходили на так называемые завоевательные войны. Но у всех народов мира с незапамятных времен существовала традиция, требования, условия, если хотите. Перед тем, как встречать Новый год, обязательно отдать долги. Вот и древние римляне перед тем, как встречать Новый год, который приходился на март месяц, возвращали долги, они записывались в долговую книгу, которая, в общем-то, называлась «Календарь». Вот еще одна интересная справка о том, что наш сегодняшний календарь походит своей долговой книгой еще к незапамятным временам Юлия Цезаря. А Юлий Цезарь был довольно прагматичный человек, великолепный полководец, и он понимал, что деньги-то вернули. Но, как сегодня сказали бы, значит, наши хозяйственники, освоить не успели. А для того, чтобы эти деньги освоить, ему нужно было месяца два или три. И поэтому он решил волевым своим решением перенести встречу Нового года за два месяца до его начала. То есть 31 декабря на 1 января. Отсюда и пошло это требование вернуть долги, ну а потом уже выходить на завоевательные войны. А вот это требование отдать долги, оно, в общем-то, продолжает сохраняться и сегодня. Одно из условий встречи сегодняшнего Нового года точно такое же. Итак, Новый год пришелся как раз-таки на январь месяц, 31 на 1 января. Надо сказать, что Юлий Цезарь жил, правил еще до рождения Иисуса Христа. Если попасть вот в эту самую историю, это было в 46 году до нашей эры. А что такое наша эра? Если бы чудесным образом Иисус Христос сегодня жил, ему бы сегодня исполнилось 2018 лет. Значит, то, что придумал Юлий Цезарь с календарем, которым мы пользуемся по сегодняшний день, надо сказать, что не только Новый год, перенос Нового года на эти даты, так сказать, достояние Юлия Цезаря, но и 12 месяцев, которые мы имеем с вами сегодня. И название этих месяцев, и их расстановка, и високосный год. Этим всем мы обязаны Юлию Цезарю и великолепному математику Сазигену, которого пригласил Юлий Цезарь. И они создали тот календарь, который живет по сегодняшний день. То есть ему больше даже, чем 2018 лет. Но вот рождается Иисус Христос, проживает свои 33 года. И мир узнает о той идеи, идеи всепрощения, которая была заложена в идею христианства. И эта идея, она заполоняет умы, и многие люди принимают христианство. И тогда к нам приходит еще один знаковый год, уже 328 год нашей эры, на котором принимается правила, требования. Та страна, которая принимает христианство как свою религию, должна перейти на юлианский календарь. Надо сказать, что страны мира делали это довольно поэтапно, медленно, в истории очень долго растягивая принятие и христианства, и юлианского календаря. И мы с вами попадаем в ту ситуацию, которая пришла к нам уже к 15 веку. Дело в том, что юлианский календарь немножко не соответствует солнечному году. Но там есть погрешности. Юлий Цезарь округлил эту погрешность. Ему было все гораздо проще отсчитывать, как мы отсчитываем с вами сегодня, 365 дней. На четвертый год наступает високосный 366-й. Это определенный цикл, 1491 день. И на этом все. Но солнечный год немножечко не соответствует этому календарному году. И к 15 веку набежала погрешность. На тот момент она составляла 10 дней. Что это означало? Это означало, что было принято условие празднования Пасхи, еще одного знакового дня нашего календаря. Пасху нужно праздновать только весной. А из-за этой погрешности она уходила в лето. И тогда пришел еще один человек в историю. Его имя вошло в историю как Папа Римский Григорий XIII, который взял из календаря, просто выкинул 10 дней и вернул празднование Пасхи из лета весну. К сегодняшнему дню эта разница составляет уже 13 дней. То есть выбросить-то выбросили, с календарем-то больше ничего не сделали, мы все равно пользуемся тем календарем, который придумал Юлий Цезарь в 46-м году до нашей эры. И сегодня разница составляет 13 дней. Следующий реформатор календаря был Владимир Ильич Ленин. Дело в том, что Россия жила по юлианскому календарю и была православной страной. И разница между календарями составляла уже 13 дней. Вот представьте себе, что вы живете в том 1917 году, еще до революции, и вы поехали в Польшу к родственникам, к друзьям встречать Новый год. Разница в праздновании...
Там встретили,
в Москве еще не начинали. Понимаете, вот эта разница заставила Владимира Ильича Ленина сделать еще один шаг для того, чтобы вести политику, для того, чтобы вести какие-то экономические переговоры, идти в ногу с Европой, скажем так. И что он делает? Он делает то же самое. Он выбрасывает из календаря уже 13 дней. И все-то всего-то навсего. Таким образом, мы переходим на так называемый григорианский календарь. Надо отметить, что те страны, в которых было, ну, скажем, доминантой католицизм, они очень быстро приняли григорианский календарь. Та страна, которая была с доминантой православия, на григорианский календарь не переходила. Она и не сделала это и сегодня. Наша православная церковь, которая сегодня в Беларуси, все равно живет на юлианском календаре. Но вот эту разницу решили уже немножко так завуалировать. И когда мы с вами открываем календарики, то мы можем увидеть там с вами новый стиль и старый стиль. А православие отказалось перейти на григорианский календарь, потому что как выбросить из календаря 13 дней? 13 дней жизни Иисуса Христа. Это сделать невозможно. И поэтому сегодня происходит следующее. Рождество Христово. Этот день неизвестен никому ни в одной книге, ни в одном историческом справочнике. Вы не найдете этой даты. Все, что нам дала история, это что в этот день, когда родился Христос, пришли волхвы, они пришли на восход звезды, которая восходит над Вифлеемом. Вот эти природные, если хотите, географические описания дали нам возможность какой-то представить себе, что Иисус родился где-то рядышком, а может быть, в день зимнего солнцестояния. Сегодня у нас есть возможность знать, когда наступает зимнее солнцестояние. Это вновь ночи с 24 на 25 декабря. И папа Григорий Римский, отнимая эти 10 дней, вернул точку зимнего солнцестояния к Рождеству Христову. Православные ничего не выкинули. И поэтому православные будут праздновать Рождество Христово в ночь 6 на 7 января. В природе уже ничего не происходит, уже солнышко родилось, уже набрало свои обороты. Но вот эта история в 13 дней, которую надо забыть и выкинуть, невозможно. И поэтому календарь сдвинулся на эти самые 13 дней. Точно так же сдвинулся на 13 дней встреча Нового года. 1 января встретили по так называемому григорианскому календарю. Ровно через 13 дней встречаем Новый год по юлианскому календарю. Принципы остались те же. По сути говоря, колядная ночь 13 на 14 и новогоднюю ночь 31 на 1 несет в себе все то же самое. На столе должно быть 12 блюд. Люди должны одеться в праздничные одежды.
Одежда должна быть новая?
Конечно. Если вы хотите, чтобы в течение года у вас были обновки, оденьте хоть что-нибудь новенькое. Хоть какую-то детальку, так сказать, вашего гардероба должна подновить навьё вот эти слова, которые были в традиционной культуре. А еще бабули рассказывали про то, что девушки, которые очень хотели, чтобы не было много обнов в следующем году, за колядную ночь могли несколько раз переодеться.
Молодцы.
Это тоже был такой вот, собственно, стимул к тому, чтобы в новом году появилось как можно больше новых красивых одежек у этой самой девушки. Вот таким образом у нас с вами и появился старый Новый год. По сути говоря, этот Новый год праздновали все наши прапрапрапрадеды до 1918 года. А потом решением Владимира Ильича Ленина Новый год мы стали праздновать вместе с Европой в ночь с 31 на 1. И, по сути говоря, это, ну, я бы сказала так, это государственный, гражданский праздник. А вот празднование коляд, это вот сюда, начиная с 6-7 января, учитывая, что, в общем-то, 2/3 белорусов – это православные, только 1/3 – католики.
Друзья, нам пришло время сделать короткий перерыв. Напоминаю, что на мои, а также на ваши вопросы сегодня отвечает этнокультуролог Оксана Котович. Вы можете присоединиться к нам при помощи смс-портала 3377. Расскажите, коляду Празднуете ли вы? Знаете, что такое коляды? И, конечно, нас можно лицезреть в режиме видеотрансляции на нашем YouTube-канале. Все подробности на сайте radiosfm.by. И также можно задать вопрос еще на нашей страничке соцсети ВКонтакте. Мы уходим на короткий перерыв.
Проект в теме. Все самое важное и интересное.
Традиция коледовать и щедровать пришла к нам из древности. Они связаны с языческими праздниками. Сегодня обряд коледования также популярен в народе, несмотря на то, что успел утратить свой первоначальный смысл. Итак, как правильно коледовать? На эти другие вопросы отвечает сегодня этнокультуролог Оксана Котович. Вы можете присоединиться, работает смс-портал 3377, либо же задать вопрос можно на нашей страничке в соцсети ВКонтакте. Коза – главный символ рождественских колядок. Коледующие выбирают веселого молодого парня, которого переодевают в костюм козы. И весь вечер он танцует перед хозяевами дома. Оксана, теперь давайте к козе. Коза – это символ, в принципе, наверное, знака козерог, который вступает в свои права, опять-таки, где-то 21 декабря, да? Получается так. И, соответственно, до 21 января он в своих правах, это знак полностью. Скажите, откуда белорусы?
Вопрос я вам не отвечу, потому что это невозможно знать, но каким-то образом наши предки знали о том, что вот как раз-таки Земля входит в созвездие Козерога, и поэтому коза была одним из очень важных элементов этого дружного коллектива. Одно только скажу, не могла коза целый вечер плясать только в одном доме, потому что она шла от дома к дому. Еще одно условие празднования коляд – это были так называемые групповые обходы домов. И именно на первую кутью ходили колядники. На вторую кутью, так называемое щедрование, совершали незамужние девушки. А рано утром 14 января мальчишки, подростки лет 11-14 делали засеки в каждой хате. Поэтому, уже на третью кутью, конечно, был поход так называемый на Иордань, это на прорубь, которую делали в виде креста. Поэтому плясать в одном доме козе не получалось бы.
Оксана, еще вопрос о том. Говорят, что коледующих обязательно надо наградить сладостями, деньгами.
Осталось выяснить только почему. Итак, смысл. Те, кто приходили к дому, никогда особо колядники-то не заходили в дом без приглашения, но, как правило, их приглашали. И так они подходили к дому для того, чтобы загадать все то, о чем мечтает каждый из нас. Они пели так называемые песни, в которых говорилось о том, чтобы и жито в следующем году родилось, стояло копами, и чтобы корова отелилась, а значит, будет много молока. И чтобы дочка замуж вышла, если таковая была в этой семье. И чтобы сын женился, чтобы внуки родились. И вплоть до того, чтобы куры яйца несли и все остальное. Но, по сути говоря, колядники выполняли роль так называемых волхвов, которые прогнозировали будущее этой семьи на целый год. И, конечно же, выслушав вот такие все чудные, важные пожелания для белоруса, агрария, сельскохозяйственника, конечно, хозяева благодарили за добрые слова. Надо сказать, что колядники – это была лакмусовая бумажка в деревне, потому что, подойдя к дому скупого хозяина, они ведь могли спеть далеко не вот такие величальные и песни с пожеланиями. Они как раз-таки могли рассказать хозяину все, что они про него думают. Это был единственный вечер, когда можно было себе это позволить. Еще в деревне были дома, к которым не подходили колядники. Это были те семьи, которые в этом году похоронили близкого человека. На год к этому дому нельзя было подходить вот с такими величальными, веселыми песнями и озорным поведением козы, которая, конечно, должна была упасть, показать, что она умерла, потому что изголодалась, и требует, чтобы ей заплатили и вкусной колбаской, и вареными яйцами, и пирогом или куличом и чем-то еще. Так что обязательным условием, конечно, было коза, это было важно.
Уже подключился к нашему диалогу, и абонентский номер заканчивается на 99. Он пишет о том, что либо она, коза – это не символ козерога, а символ богатства и плодородия. Оксана, что можно ответить?
Вы знаете, символом богатства и плодородия могла быть не только коза, но и овца, потому что когда на свадьбе для молодых стелили кожух на скамейку, это был тулуп пошитый как из козьей шерсти или там овчи, так и из овцы. Дело в том, что коза, овца – это символ того самого золотого руна, или руна, когда много всего. Когда шерстинки говорят о том, что сколько шерстинок, столько тебе желаю денег и богатства. Это было все представлено в свадебной символике. Поэтому, ну, давайте согласимся. Конечно, в этом тоже есть доля правды.
Оксана, опять же бытует мнение, что чем веселее и интереснее проходят коляды, да, тем лучше будет наступающий год как для тех, кто коледует, так и для тех, кому они попали в гости.
Вы знаете, вот по поводу интереснее и веселее трудно сказать, потому что в празднике коляды все было очень правильно, продумано, четко выстроено, потому что вступали в коляды с постной кутьей, потом приходили к щедрой, жирной, вкусной, тлуслое белорусское название кутье, и потом снова-таки переходили к постной. То есть вот это рациональное даже прием пищи, праздничной еды...
Ну, как оно, сейчас, хочется да, после праздников уже отдохнуть,
да? Вполне нормально было. Поэтому представить себе, что вот эти все коляды мы проживаем за новогоднюю ночь, когда надо сделать все, просто нереально. Поэтому, конечно, праздник этот был веселый, в эти дни никогда не работали. Это было категорически запрещено. Ни шить, ни ткать, ни вышивать, ни вязать. Это были те две недели передышки, которые так нужны были и белорусским женщинам, которые очень много ткали осенью, которые ждала большая работа по весне. Поэтому, конечно, это был праздник, когда девушки должны были гадать, а для этого они собирались группами, загадывая желания на суженого. Поэтому где-то было веселье. Витебский край знаменит сегодня таким великолепным обрядом, как женитьба тярешки. Если хотите, это, в общем-то, дискоклуб, который живет сегодня. А по сути говоря, он имел, опять же, то начало, которое жило в белорусской деревне. Ребята незамужние шли по деревне, просили у хозяев впустить их в дом. Они выбирали большую хату, где была большая просторная комната. Девушки приходили, наводили порядок в этой хате. Как правило, это уже были люди, которые, ну, такого глубоко пенсионного возраста, у них уже выросли дети, внуки. И поэтому они абсолютно спокойно отдавали свою хату на 3-4 вечера, когда молодежь собиралась, чтобы потанцевать, попеть. И самое главное, увидеть потенциальных женихов и потенциальных невест. Конечно же, девушки наводили порядок в доме, ребята шли рубить дрова хозяевам, чтобы их впустили в этот дом. Поэтому, с одной стороны, конечно, молодежи всегда присущие радости, веселье, и самое главное, вот эти знакомства, которые происходили. Очень много рассказов было о том, что те молодые пары, которые познакомились на вот этом обряде женитьбы тярешки, потом создавали довольно прочные союзы на долгие-долгие годы.
Получается, опять-таки, как говорят, Новый год – семейный праздник, Рождество – семейный праздник. Ничего не случайно, потому что, как говорят, очень важной составляющей коляд было закладывание перспектив будущего урожая, да, женитьбы сына,
конечно,
либо замужество дочери, да. Ну и, конечно же, рождение
как
внуков.
Как встретишь Новый год, таким год и будет, конечно.
Какие обязательные условия праздников? Что вообще вот надо было соблюсти, что называется, на 100%?
Ну, надо обязательно перед Новым годом отдать долги. Одно из правил. Второе – это праздничный стол, на котором должно быть много блюд, о которых мы уже говорили. Это праздничная новая одежда. И еще одно самое главное условие, которое сегодня, к сожалению, наши современники почему-то решили забыть. Это собраться за новогодним столом всей семьей. Потому что это был залог того, что семья останется на протяжении года, опять-таки, целый, невредимый, что все переживут этот год и встретят еще один Новый год. Дальше, как только эта новогодняя встреча произошла, конечно же, каждый, наверное, находил себе, что называется, круг по интересам. Люди постарше группировались вместе. Молодежь шла покататься с гор. Все это было. Но сама встреча Нового года всегда была праздником семейным.
Угу. Оксана, и еще момент такой, потому что говорят, что когда одаряют сладостями, это понятно, что забирают коледовщики себе, а уже говорят про деньги, то, что они передаются в церковь. Это верно?
Ну, вы знаете, ну, такого особого требования не было никогда ни у кого. Как правило, вот это так называемое финансовое отношение возникло у белорусов гораздо позже. Чаще всего это было натуральное подношение, и поэтому вот эти деньги, они настолько не фигурировали в обряде, что про них особо-то никто и не знал. Потому что чаще всего это было все натуральное, после этого накрывался стол, эти самые колядники, опять же, праздновали встречу Нового года тем, чем их одарили люди за поздравления.
Оксана, из этих трех кутей какая самая главная получается?
Вы знаете, это невозможно выделить, потому что за каждым праздником стоит что-то свое. Первая кутья – это Рождество Христово. Но вот как исключить эту радость, мысли о том, что на земле появился тот, ради которого дальше можно много-много много чего говорить. Второй праздник – это Старый Новый Год и Щедрая Кутья. Третий праздник – это Богоявление или Крещение Господне, когда делали специальные проруби, когда обязательно те, кто надевали маски, один из грехов, который надо было смыть крещенской водой, ныряли в прорубь. Хотя я знаю, что я сама это делаю каждый год, уже довольно много лет. Мы в деревне Гребенка режем полынью в виде креста. После службы в церкви все приходим туда, и приезжает очень много людей больных, которые желают вот исцелиться этой крещенской водой. Поэтому как вы определите, какой из трех праздников, трех знаковых дней Коляд более или менее важный? Я думаю, это невозможно.
Итак, дорогие друзья, Оксана очень интересно рассказывает. Тем не менее, время нашей программы уже подходит к концу. Напоминаю, что на мои, также на ваши вопросы сегодня отвечала этнокультуролог, старший преподаватель кафедры режиссуры обрядов и праздников Белорусского государственного университета культуры и искусств Оксана Катович. Чуть позже наша программа появится на нашем сайте. Вы сможете ее посмотреть в режиме видеотрансляции на нашем YouTube-канале. И чуть позже также она появится и на нашей официальной страничке соцсети ВКонтакте. Всех с наступившими, а также с наступающими будущими праздниками. Как говорят, чтобы этот год принес вам, наверное, такое самое лучшее моменты, чтобы ваша семья была счастливая. И, конечно же, всем вам здоровья. С программу подготовила Елена Орлова. Оксана.
С Колядами всех поздравляю. Искренне желаю всем праздновать и первую кутью, и вторую, и третью.
Путь в теме на Радиус FM.